Страданий точно не было. Насчет невосполнимого ущерба не так уверен.
«Имеешь в виду, что ты им понравился?» — усмехнулся мой друг. «Произвел неизгладимое впечатление, потому что смотрел на них как на равных. Говорил всякие вдохновляющие вещи и казался человеком, рядом с которым хочется оставаться вечно. От лица всех твоих многочисленных жертв, сэр Макс, уверяю тебя, что с этим вполне можно жить, причем даже лучше, чем прежде».
Я ошеломленно моргнул. Иных контраргументов у меня пока не было.
«Главный секрет твоего обаяния состоит в том, что ты нас идеализируешь», — сказал Шурф. «И меня, и этих ребят, и вообще всех, кто хоть сколько-нибудь тебя заинтересует. И делаешь это настолько убедительно, что мы тебе верим. И даже отчасти превращаемся в удивительных незнакомцев, великодушно выдуманных тобой ради обретения какого-нибудь дополнительного, одному тебе необходимого смысла. Ну и заодно для того, чтобы было проще с нами уживаться. Поскольку чего-чего, а снисходительности в тебе нет совсем. Что на самом деле только к лучшему. Снисходительность, вопреки общепринятым представлениям, куда большее зло, чем непримиримость».
Контраргументов у меня так и не прибавилось. Поэтому пришлось снова моргнуть, еще более ошеломленно.
«А чему ты, собственно, так удивляешься?» — спросил Шурф. «Ничего нового я тебе не сказал. Ты сам знаешь, что обычно нравишься людям. Это происходит в первую очередь потому, что в твоем присутствии они начинают нравиться себе. Конечно, дети, которых ты увозил в ссылку, смотрели на тебя, как рвороходцы на изображение своего мертвого бога. Рядом с тобой они ощущали себя настоящими героями, могущественными колдунами, без пяти минут обладателями всех тайн и сокровищ мира. Приятный, возвышающий опыт, который дает хороший настрой, иначе говоря, приносит удачу. Но на тебя эта их естественная реакция не накладывает никаких дополнительных обязательств. Мне казалось, ты это и сам прекрасно понимаешь. Во всяком случае, прежде ты не считал себя обязанным всю жизнь опекать каждого, кому имел неосторожность понравиться.
Опекать не опекать, а все-таки время от времени интересоваться их делами мог бы, вздохнул я.
Они тоже могли,
пожал плечами мой друг.
Никто не мешал твоим юным приятелям прислать тебе зов и рассказать о своих делах, или попросить совет. Можно сколько угодно оправдываться стеснительностью или опасением показаться назойливыми, но, на мой взгляд, если человек не сделал чего-то настолько простого в исполнении, значит, недостаточно этого хотел. До сих пор ты придерживался сходной позиции. Что это вдруг с тобой стряслось?
«Ну...» — протянул я. И уже приготовился повторить на бис свои покаянные рассуждения, на три четверти состоящие из скорбных междометий, но Шурф внезапно сменил тему.
«Уандукская магия — очень интересная штука», —
задумчиво сказал он.
«У нас о ней очень мало знают, прежде всего потому, что не слишком интересуются. Высокомерная уверенность, будто вдали от сердца мира ничего интересного происходить не может, имеет власть даже над лучшими из умов. Собственно, мне самому понадобилось немало времени, целый хор авторитетных мнений и несколько чрезвычайно вдохновляющих практик, чтобы окончательно избавиться от этого заблуждения».
«Ты это к чему?» — насторожился я. Но Шурф только отмахнулся. Дескать, сейчас сам поймешь.
«Древние кейфайские колдуны, чье наследие лежит в основе современных магических практик Уандука, придавали огромное значение эмоциональной сфере и стремились установить над ней полный контроль. Глупец стремится к власти над чужим телом, кошельком и умом. Мудрец — только к власти над чужим сердцем, ибо сердце приведет с собой и ум, и тело, и кошелек». Так 17 тысяч лет назад писал в наставлении сыновьям выдающийся мыслитель и чародей своего времени, предок нынешнего куманского халифа Удара Цуан Афия. И, как ты понимаешь, теоретическими рассуждениями он и его коллеги не ограничивались. За минувшие тысячелетия уандукские маги создали неисчислимое множество способов влиять на настроение, чувства и переживания других людей. Собственно, уандукская любовная магия, получившая у нас довольно широкую известность благодаря обостренному интересу обывателей к этой теме, всего лишь небольшая часть обширной области знаний об устройстве психики человека и приемов, позволяющих сознательно ею управлять.
Я не стал снова спрашивать, ты это к чему, но если бы умел превращаться в гигантский вопросительный знак, сделал бы это безотлагательно.
Вынужден признать, что мои познания в уандукской магии крайне поверхностны и ограничены вполне общедоступными сведениями,
сказал сэр Шурф.
Но даже их достаточно для подозрения, что ты стал жертвой одного из чрезвычайно простых и популярных среди жителей Уандука магических приемов, позволяющих манипулировать чувствами собеседника. Например, заставить его испытать внезапную симпатию или, наоборот, необъяснимую неприязнь. Или, как в твоем случае, почувствовать себя виноватым.
«Что?» — изумленно переспросил я. «Ты думаешь, Айса меня заколдовала? И я только поэтому переживаю, что забыл о них, как последняя свинья?»
«Скажем так, я вполне допускаю, что подобное колдовство могло иметь место. Иного разумного объяснения твоему состоянию я в любом случае не нахожу. Чувство вины никогда не было твоей уязвимой точкой. У тебя другие демоны».
«Прекрасная версия», — обрадовался я. «Хотя я тогда, конечно, выхожу полным придурком. Меня заколдовали, а я и не заметил. Ну ладно, к этой роли мне не привыкать».
«Не преувеличивай», —
сказал мой друг.
«Знаю я эти вкрадчивые уандукские приемы. Даже если заранее предполагаешь, что на тебя могут наложить заклятие, все равно ничего не заметишь. Сам так пару раз попадался».
«Ты? Извини, не верю».
«Дело было довольно давно»,
— улыбнулся он.
«К тому же никаких зримых последствий эта ворожба не возымела. Я все-таки обучен контролировать свое поведение и не ставить его в непосредственную зависимость от испытываемых чувств, если только сам не решу, что в данный момент это может быть полезно, ну или просто приятно. Иногда это тоже веский аргумент».
«А когда все закончится? Ну, если Айса меня действительно заколдовала, у этих дурацких уандукских заклинаний есть какой-то срок действия?»
«Достоверными сведениями на этот счет я не располагаю. Однако, достаточно хорошо зная человеческое устройство, я почти уверен, что срок действия самого заклинания может быть совсем невелик. Не удивлюсь, если оно активно воздействует вообще только в момент произнесения, а все остальное заколдованный делает сам. То есть накручивает себя. Ну или наоборот успокаивает, если владеет соответствующей техникой».
«Соответствующей техникой?» — обреченно переспросил я. «А твои дыхательные упражнения помогут?»
«Разумеется, помогут. И дюжины лет не пройдет, как ты выбросишь из головы этот досадный эпизод», — пообещал сэр Шурф.
Некоторое время он с нескрываемым удовольствием разглядывал мою вытянувшуюся физиономию, а потом, наконец, сжалился и добавил.
«Но есть и более простой способ уладить проблему. Причем вне зависимости от того, стал ты жертвой уандукского заклинания или исключительно собственных фантазий. Удивительно, что ты сам до сих пор им не воспользовался».
«Что за способ?»
«Поговорить».
«С кем?» — растерялся я.
«Ну как с кем? С людьми, перед которыми ты якобы провинился. Послать зов каждому из них, вежливо попросить прощения за то, что делаешь это с некоторым опозданием, выслушать, что тебе скажут в ответ, и закрыть вопрос».
«Слушай, а почему я до сих пор этого не сделал?» — изумленно спросил я.
«Вероятно, потому что у тебя довольно оригинальное мышление», — предположил Шурф.
«Иногда он бывает поразительно великодушен. Похоже, мудрая природа создала тебя специально для того, чтобы компенсировать эту мою оригинальность», — вздохнул я. «Осталось понять, с какой удивительной целью она создала меня».
«Да нечего тут понимать», — отмахнулся мой друг. «Некоторые вещи природа создает просто так, без какого-то дополнительного практического смысла, для красоты и разнообразия».
Я рассмеялся, не столько от его слов, сколько от облегчения, охватившего меня так внезапно, словно я и правда все это время был заколдован, а он меня каким-то образом расколдовал. Безмолвная речь отличается от обычного разговора тем, что слушать гораздо легче, чем говорить. Строго говоря, не услышать того, кто прислал тебе зов, практически невозможно. Если ты в сознании не спишь, его голос зазвучит у тебя в голове, хочешь ты того или нет. А вот ответить гораздо труднее. Для этого требуется и знание специальной техники, и концентрация, и, конечно, практический опыт. В этом смысле я крайне невыгодно отличаюсь от большинства окружающих, использующих безмолвную речь с раннего детства, то есть никак не меньше сотни лет. Им кажется, нет ничего проще и естественнее таких разговоров на расстоянии, а я до сих пор быстро от них устаю. Но тут ничего не поделаешь, если уж живешь в столице Соединенного Королевства, без этого навыка не обойтись. По моему опыту, чем ближе ты знаком с адресатом, тем проще послать ему зов. Связаться с человеком, которого видел всего пару раз в жизни, труднее, чем с лучшим другом. Но это ни в какое сравнение не идет с усилиями, которые приходится прикладывать, чтобы установить безмолвный диалог с незнакомцем, которого не знаешь даже в лицо. Несколько раз мне удавалось и такое, но, честно говоря, именно этот подвиг совсем не хотелось бы повторять. Я шел по вечернему городу и вспоминал ребят, которых когда-то увозил в ссылку. Прикидывал, кто из них тогда впечатлил меня меньше прочих, а значит и запомнился хуже. Вот именно с него и начну, пока не успел устать. Вернее, с нее, с леди Таниты, такой тихой и молчаливой, что я бы, пожалуй, вообще о ней не вспомнил, если бы не разговор с Кофой, добросовестно перечислившим всех наших бывших изгнанников. Приняв решение, я огляделся по сторонам. Увидел высокое раскидистое дерево в Ахаре, чрезвычайно удачно выросшее в промежутке между двумя жилыми домами. Чем не переговорный кабинет?